Русская служба новостей. Русновости.ру.
Добрый день. В эфире Русской службы новостей, программа «Неотложка» и ведущий доктор Соколов. Сегодня у меня в гостях Алексей Водовозов, врач-терапевт. И поговорим мы про очень распространенную сейчас, как бы сказать, тему, про тему, которая фактически не сходит ни с телевизионных, ни с радийных, ни с газетных полос, про так называемых паразитов. Причем вот недавно совсем я осматривал ребенка, и меня спросили, а разве острицы и аскариды относятся к паразитам? Вот, но поскольку здесь сегодня не я доктор, а Алексей, то я, собственно, ему этот вопрос переадресовал. Кто же такие паразиты? И относятся ли к ним вот эти вот странные существа, такие червяки, аскариды и острицы?
Добрый день. Да, конечно, относятся. В принципе, паразиты с биологической точки зрения, а не с бытовой. Это два... Это представители различных видов, которые используют организм, ну, в данном случае человека.
Хозяина.
Да, хозяина. В качестве среды обитания и источника питания.
То есть они кушают то, что кушает человек, или кушают человека, что они делают?
И так, и так. У них несколько механизмов есть взаимодействия с человеком.
Ну, нехай кушают, нам жалко, что ли. Ну, чуть больше каши съедим.
Ну, помимо этого, у них еще очень много, скажем так, у них есть несколько механизмов действия. Первый – это чисто механический. Вот, то есть, в зависимости от того, где они располагаются, они могут раздражать или просто повреждать данный орган, поскольку некоторые представители паразитов достаточно внушительны по размерам. Скажем, тот же широкий лентес может быть длиной там, до 10 метров.
А кишечник у нас всего 8. Он очень тоненький достаточно, так что...
Но он обычно там не один, а с компанией живет в кишечнике, поэтому их там достаточно много, и кишечная непроходимость или разрыв стенки кишки – это достаточно частое осложнение.
Но это бывает даже при аскаридозе, когда
да,
аскарид
конечно.
Много. А нам рассказывали в институте еще, что у девочки была непроходимость кишечника, потому что она заглатывала волосы, ну, которые в рот попадали, у нее были длинные волосы, они попадали в рот, она их заглатывала, они переплелись там с аскаридами, получился такой пучок, аскариды уже все там померли, вот, но в то же время образовалась кишечная непроходимость, и ребенка пришлось оперировать.
Это первый механизм. Второй механизм – это то, что паразиты потихонечку обкрадывают человека. То есть...
Ну, если по копейке, может, не страшно.
Ну, знаете, если учесть, что живут они очень долго, некоторые из них живут до 40 лет, вот, то это обкрадывание становится достаточно ощутимым. Особенно если учесть, что в ходе эволюции паразиты приспособились всасывать практически всей поверхность своего тела. То есть они представляют собой один большой всасывающий агрегат.
То есть они могут съесть большую тарелку каши.
Да. Да, и человеку практически ничего не останется. По большому счету, самое главное, конечно, не в этом, а в том, что они поглощают большое количество микроэлементов, которые есть в нашей пище. То есть это витамины, в частности, например, витамин В12, который необходим для кроветворения, вот, витамины А и С и так далее. То есть развивается еще куча всяких заболеваний, именно связанных с микроэлементарной недостаточностью.
Ну, давайте тогда... Просто вот от общего понятия паразиты, да, перейдем к понятию, которое на самом деле чаще всего под паразитами имеется в виду в средствах массовой информации, то есть глистам, хотя есть еще лямбли, например, еще множество других паразитирующих организмов, но мы говорим сейчас именно о глистах, потому что именно их чаще всего в телевидении в том числе, да, считают, то есть не считают, а приводят в пример как паразитов. И именно о них говорят, что они якобы защищают от аллергии, именно о них говорят, как от них надо лечиться специальными народными или ненародными суперсовременными методами лечения, о которых мы поговорим чуть позже. Какие, вот, собственно, вот глисты чаще встречаются, ну, например, там, в средней полосе, в Москве, в каких-то районах Сибири, допустим?
Значит, второе название, которое чаще используется медиками, наверное, все-таки это гельминтозы.
Хорошо. Вот, то есть глисты и гельминтозы,
да,
одно и то же.
Это одно и то же, просто одно из них более простое понятие. В принципе, это вот такая сборная группа, то есть это не биологическая группа, по классификации, там есть и круглые, и представители круглых червей, скажем, те же вот острицы или аскариды, плоских червей и сосальщиков или трематод. Значит, всего их около 300.
300
вот.
Видов?
Да, ну нет, около 300 тех, вот именно гельминтов, то есть те, которые могут использовать человека в качестве хозяина. А так-то видов так очень много.
300 глистов, которые могут использовать
которые могут человека, жить в человеке.
Да. Которые могут паразитировать в человеке.
Да. Но для нашей средней полосы, скажем, они не так, не все, далеко не все распространены. То есть наши основные глисты это аскариды.
Ближайшие.
Это аскариды. Это острицы, энтеробиоз, более известный как заболевание детское. Лентицы, это свиной и бычий цепень.
Но это все-таки не в московском регионе.
Ну, все-таки... скажем так, что он теоретически в области, скажем, вполне может встречаться. Вот. То есть вот эти, остальные уже больше, наверное, все-таки как...
Анкилостомы, как...
Ну, анкилостомы, да, власоглав они могут быть.
Вот, ну да, не часто, я согласен.
Не часто, да. То есть эхинокок, в принципе, может быть. То есть,
ну и есть эндемичные районы по трихинелле, по аписторхозу, которые расположены в реках, крупных сибирских реках. И жители этих регионов, как правило, знают, что них... Это встречается достаточно часто. Вопрос в том, что миграция населения из региона в регион сейчас достаточно активно идет, и врач в Москве может вполне встретиться с экзотическим для, вроде как, для московского региона паразитом, какой-то трихинеллой, аписторхозом, привезенным откуда-то с сибирских рек.
Но это еще самый такой, не самый плохой вариант, на самом деле, потому что сейчас же достаточно активный туризм развит, и врач может столкнуться в том числе и с редкими тропическими, которые вообще никогда не видел, и только один раз читал в учебниках.
Но я боюсь, тогда единственный способ отправить человека в институт Марциновского, институт тропической медицины. Сегодня у меня в гостях Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы говорим про глистов, про паразитов, про гельминтов, как это правильно будет по-медицински. И вернемся к этой теме через несколько минут. Оставайтесь с нами.
РСН. Русская служба новостей.
Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы говорим про глистов. А насколько, собственно, вот поражены глистами, по вашему мнению, жители России, жители там центральных, других ее частей, потому что из каких-то санитарно-эпидемиологических таких вот сводок, да, я читал, слышал, что, например, достаточно чуть ли не поголовно, да, у вьетнамцев и не по одному глисту там живет, да, по 5 разных видов, и очень трудно их вылечить, именно вот вьетнамцев почему-то. Также я слышал, что и существуют московские детские сады, в которых поголовно есть энтеробиоз, то есть остриц, в принципе, глисты достаточно такое простое в лечении, но трудное в выявлении. И, собственно, насколько я понимаю, вот вся такая вот шумиха и наличие огромного количества диагностики или псевдодиагностики, даже скорее назовем ее по там, компьютерам, еще по каким-то моментам, на гельминтов, она как раз в основном и жиждется на том, что анализ на энтеробиоз, соскоп на энтеробиоз, анализ Карлсона и Цеглист обладает малой достоверностью. Технологически так получилось, это так во всем мире. Там где-то 5, от 5 до 20% достоверность, то есть 20 это в очень хорошей лаборатории, с очень там, качественным оборудованием и работой специалистов, потому что есть просто технический момент, когда яйцо может просто не попасть в поле зрения специалиста. Есть периоды, когда это яйцо, например, не выбрасывается в окружающую среду, то есть в период, и если в этот момент сдать анализ на яйцеглист или на соскопный энтеробиоз, то просто ничего не найдут, хотя глисты будут. Но они просто в этот момент яйца свои не... И, соответственно, вот я хотел спросить, насколько вот эта шумиха, да, она оправдана, насколько действительно население России заражено? Что говорят средства массовой информации по вашему мониторингу и что действительно есть на самом деле?
Ну, вы правы, что с диагностикой достаточно большие сложности. То есть сложно точно сказать процентное соотношение населения, скажем так, со стопроцентной уверенностью. Это, в принципе, по любому заболеванию можно так сказать, потому что есть особенности в сборе информации, в ее обработке и так далее. Однако, вот та информация, которая распространяется по телевидению, по интернету, она прижата, скажем так, в другую крайность. То есть утверждается, что все поголовно. Дело в том, что проверить это в принципе можно. Если посмотреть те же документы Всемирной организации здравоохранения, в том числе вот его Европейского бюро, которое отвечает за Россию. Значит, прежде всего, как вот в этих фильмах, в роликах, которые распространяются, говорятся о 85-95% зараженных паразитами населения Земли вообще всего.
Ну, это очень большая цифра.
Это огромная цифра,
вопрос,
на самом
случае. Вопрос, как она распределяется по континентам.
По континентам. Но тут как распределение не распределяется, все равно получается практически все население. Значит, дело в чем? ВОЗ оценивает эту заболеваемость. У нее нет такого класса паразитарное заболевание. Угу. Есть класс инфекционное и паразитарное. То есть в нем...
Ну, это получается
вместе.
Тогда грипп туда подключился.
Конечно. То есть это и грипп, и кишечные инфекции, то есть все, и туберкулез, и прочие распространенные заболевания, и ВИЧ, и так далее.
То
все
есть, когда,
входит в один класс.
Когда какой-нибудь господин в своей рекламе или в чем-то еще ссылается на то, что 95% населения России, по данным ВОЗ, поражены гельминтами, на самом деле ВОЗ имела в виду, что 95% население России там, в таком-то году страдало гриппом, СПИДом, там, я не знаю, гонореей, любыми видами простуд и любыми бактериальными, вирусными, грибковыми, молочницей и так далее. И в том числе гельминтов. То есть гельминтов там может быть там, 5-10%.
Да, значит, вот по данным вот того же Европейского бюро, в структуре заболеваемости инфекционная и паразитарное составляет где-то 9% примерно.
Я почти попал.
Да.
5-10,
да.
Я сказал.
Да, да,
хорошо,
9. Да. То есть порядка 9%.
То есть 9% населения России страдают гельминтозами.
Можно
страдают
сказать,
глистами.
Да.
То есть у них есть глисты.
Да, да.
Но это совсем другая цифра.
Это другая цифра, да, совершенно. Но и она в гораздо ближе к реальности на самом деле.
Значит, все так плохо у нас, оказывается.
Да. Причем эти данные подтверждаются и по другим регионам. То есть, если панамериканская организация здравоохранения, то у них данные 10,2%.
То есть, невелика
эта цифра. То есть, получается, что про инфекции как раз вот эти вот граждане, которые распространяют информацию, они как-то так тихо умалчивают и забывают. Все это в кучу объединяют, и вот получается такая вещь. Потом еще очень любит, значит, говорить о 14 миллионах смертях в год, которые вызываются гельминтами.
Угу. Вот. Этого еще не слышал.
Да, и это почти 25% случаев смерти во всем мире.
Я так понимаю, что это опять про все инфекционные болезни.
Это опять про все инфекционные болезни, потому что я эту фразу специально нашел на сайте Университета Калифорнии, и там было указано точно, что значит, это, во-первых, инфекционные и паразитарные. Причем 90% из этих 14 миллионов в год приходится на 6 основных заболеваний. То есть СПИД, туберкулез, пневмония, кишечные инфекции, корь и только одно паразитарное заболевание – это малярия.
Причем, как бы, опять же, не глисты, должен заметить, мы малярия совсем другое заболевание.
Хотя это паразитарное, но очень распространено.
Но не у нас.
Да, не у нас, с достаточно высокой смертностью. Вот,
то есть, от него даже прививка есть.
Ну да.
Это для желающих особо.
Да, то есть очень частый прием – это передергивание цифр, передергивание фактов, искажение их и так далее. То есть в свою пользу, искажение их в свою пользу.
Но что люди, которые занимаются гельминтозами, их якобы лечением или якобы диагностикой, а может не якобы, не знаю, почему они вот так цифры подают. А как на самом-то деле? На самом деле, вот какова ситуация с гельминтами? Ну, вот действительно у нас эпидемия глистов в России или ее нету? Вы можете ответить просто да или нет, потому что, ну, собственно...
Эпидемии нет.
Нету. Есть просто такое вот заражение некоторых граждан, коих там... То есть, получается, одного из десяти.
Ну да, где-то так.
Одного из десяти, но это размазано по стране.
Да.
Потому что есть регионы, где их заражено больше людей. Мне рассказывали в свое время про то, как грудные дети заражаются одним из экзотических, сейчас не могу вспомнить, эпистархоз это или трихинеллез был, когда они плавают на лодках по сибирским рекам с грудными детьми, и чтобы ребенок не плакал, ему вместо соски дают пососать строганину. Вот.
Да.
И таким образом ребенок заражается, собственно, вот одним из эндемичных, то есть распространенным только в этом месте, глистом, паразитом, там, гельминтом. Соответственно, там будет процент зараженности выше. А в Москве, например, да, или в крупных городах, наверное, ниже, не знаю. А в крупных городах в России это только аскоридоострицы или есть какие-то еще глисты?
Ну, они есть разные, потому что аскоридоострицы, скажем так, это что-то наше родное.
Наше родное московское или наше родное как-то?
Отечественное.
Средние полосы.
Средние полосы. Вот, потому что сейчас очень много завозных случаев, достаточно сложных, которые действительно приходится заниматься Институтом тропической медицины. Вот. В принципе, даже не это, наверное, самое главное. Самое главное в том, что вы, как правильно сказали, что очень... Сейчас педалируется тема вот этой диагностики, ранней, так называемой, да, с очень большим количеством определений глистов у человека.
Про диагностику мы поговорим в следующей части нашей программы с Алексеем Водовозовым, врачом-терапевтом. Оставайтесь с нами. Ранняя отложка продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы говорим про глистов, про гельминтов, про паразитов. Вы сказали, что из-за того, что, скажем так, раздувается или усиленно муссируется некоторыми фирмами, я не знаю, врачами, фирмачами, хотя, в общем, врачами особо-то не муссируются, народными целителями, тема глистов. И вы сказали в предыдущей части, что по этому вопросу существует много разных видов диагностики, кроме соскобового нейтропиоз, анализа кала на яйцеглист. Я даже знаю еще один, но я его потом расскажу. Вот. Нормальный, законный медицинский метод, который, в общем, помогает найти глистов в 85% случаев, но, правда, это касается аскорид и остриц. Теперь слово вам про методы лечения, которые вы нам принесли.
Про метод диагностики.
Про метод диагностики.
Да. Ну, вы правильно сказали.
Вы нам принесли метод диагностики или как всегда?
И то, и другое. Но, в общем, опять получается, конечно, псевдодиагностика, к сожалению. Потому что вы правильно заметили, что достаточно сложно диагностировать вообще, в принципе, паразитов. Это связано с их физиологической особенностью. Они не заинтересованы в том, чтобы...
Их нашли.
Не только что... Они не заинтересованы в том, чтобы, скажем, сразу уничтожить своего хозяина. Потому что им тоже пожить хочется, им хочется вкусно поесть и все такое.
То есть, собственно, они живут за счет хозяина.
Конечно.
Гибель хозяина, в принципе,
гибель хозяина, они не заинтересованы. Поэтому чаще всего... Поэтому чаще всего... Вся симптоматика, которая связана с глистами, с теми же, она не специфична.
Да, то нет есть ни одного симптома.
Ни одного симптома, чтобы можно было сказать, да, что вот 100% это глисты. Да, например, как говорят, там, если скрежещет зубами, это бруксизм так называемый, то это обязательно глисты.
Да, это не так. Да. Это правда. Есть неврологические
заболевания. Это неврологическое заболевание. Да, и так далее. То есть это нет такого 100%
симптома. Те же высыпания не всегда связаны с
глистами. То есть... Очень сложно. В том числе и в лабораторной диагностике тоже. То есть аллергизация происходит там через несколько лет после существования человека с паразитом. И то она, опять же, не специфическая. Потом отдельно скажете про эти заболевания. Вернее, про эти методы диагностики, да, точные. Но, то есть мы можем определить наличие глистов, скажем, на 100%, когда они начинают выходить из кишечника. Вот тогда это мы можем сказать, что на 100% у данного человека есть глисты.
Если бы мы могли знать, когда это происходит.
Да, да, да. Этим пользуются вот, не совсем добросовестные граждане, которые под видом медицинской диагностики продвигают различные методы. Ну, здесь может быть как наиболее, наверное, распространенная, это биорезонансная диагностика, которая гельминтоз ставит практически каждому обследованному.
И, то есть в 9 случаях из 10 это неправильный диагноз.
Ну, судя по статистике.
Да, судя
Я просто перевел вашу статистику.
Да. Если они ставят поголовно, то значит в 9 случаях они врут.
Да. Значит, это вот первая группа такая большая методов, то есть так называемая компьютерная диагностика. Это и вегеторезонансная, это биорезонансная, она по-разному называется, тот же ФОЛЬ, скажем, и множество различных приборов, которые якобы определяют наличие глистов в организме.
То есть вы хотите сказать, вот я перевожу на русский язык, как вот делали вид, что я ничего не понимаю, что если к человеку прикладывают некие электроды или что-то под видом электродов, которое чего-то меряет там, на коже, через кожу и так далее, и ему говорят, что у вас глисты, этому верить нельзя.
Этому верить нельзя, конечно.
Окей.
Тем более, если это сделан только один этот метод, и больше ничего. То есть никаких подтверждающих лабораторных исследований, ничего не сделано. Тогда да. Значит, мало того, существуют еще и методики для определения паразитов в пище.
Угу.
Значит, это очень...
Ну, в санэпидемстанции такие методики существуют.
Нет,
все мясо проверяется.
Бытовой прибор, да, он бытовой, достаточно
чтобы санэпидемстанции перепроверить.
Распространен, вернее, он достаточно широко был распространен в Соединенных Штатах, потом начал перебираться потихонечку к нам. Разработан он был достаточно известный в своем роде целительницей, хотя себя она называет доктором, Гилдой Кларк.
Угу.
Значит, она автор нескольких книг, там, по, например, «Исцеление от всех форм рака». Вот такая у нее есть книга. Там, да, «Исцеление от ВИЧ и СПИД» и так далее. И вот она предлагала достаточно простой прибор для определения определенного гельминта во всех видах пищи. Вот если его не есть, значит, все будет нормально.
А не есть этот вид пищи?
Да. То есть мы вот взяли какую-то пищу, положили в этот приборчик, определили, что в нем нет глистов, и мы его можем есть.
Понятно. И насколько это достоверно?
Не насколько. По крайней мере, все исследования, которые проводились параллельно, пытались это верифицировать, никаких подтверждений на этот счет нет.
О, как же так, американцы пропустили такую?
Да вы знаете, ее не пропустили. Это долгая история, ей пришлось практически сбежать в Мексику.
То есть теперь этот прибор
практиковать там. К сожалению, теперь он в Россию пришел.
То есть вы сравниваете Россию с Мексикой.
К сожалению, это получается
не очень, очень корректно. Я хотел сказать вот по поводу метода диагностики. Дело в том, что лет так, может быть, 5 назад, 10, было выявлено, что если в анализе на дисбактериоз снижено общее количество кишечной палочки меньше 100 миллионов, то есть значительное снижение общего количества кишечной палочки, то в 85% случаев это коррелирует, то есть соответствует тому, что в организме есть астрицы или аскариды. Это очень важно для там, городов, для московского региона, для средней полосы. Это, собственно, вот эту работу выполнил Юрий Александрович Копанев в свое время. И хотел еще сказать, что нормальные врачи, настоящие врачи, они ставят, ну вот по данным способам, но он еще не очень распространен, не все о нем знают, но врачи ставят всегда диагноз гельминтов по набору симптомов. И очень часто даже во всем мире лечат глистов превентивно, то есть их подозревают, что вот эти симптомы вызваны глистами. Глисты лечатся, и симптомы пропадают. Ставится диагноз, да, были глисты. Это нормальная практика для всего мира, потому что, к сожалению, на самом деле, настоящая лабораторная диагностика, которая достоверно
пока не утверждала,
пока, увы, не существует. Мы вернемся к вам в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы говорим про глистов. Мы поговорили про диагностику, и я предлагаю перейти постепенно к лечению. Вот, насколько мне известно, лечение – это таблетки. Вот. Насколько я знаю вас, вы всегда приходите и рассказываете про какие-то новые интересные методы лечения. Вот. Но почему-то всегда заканчивается тем, что это не метод лечения. Ну, расскажите нам, что вы накопали на этот раз.
Ну, вот, например, один очень такой интересный, скажем так, метод народный метод лечения, значит, это... коньяк с чаем. Причем...
Чтобы глисты напились, да, забыли дорогу.
Именно так, так вот, именно так. Вы знаете, это, значит, было опубликовано, я не буду говорить, в какой газете, вот, но вот она перед вами, эта заметка лежит, ее можно почитать. Самое интересное, что таким образом лечили ребенка маленького, ну, школьника, который приехал к бабушке на каникулы. Значит, само описание метода, вы знаете...
Занимает несколько страниц.
Нет, оно не занимает несколько страниц, оно повергает в такой шок. Ну, вот сами судите. Значит, ребенка нужно накормить на ужин очень легкой пищей, затем уложить его спать. В 2 часа ночи разбудить и дать ему полстакана подслащённого чая с ложкой коньяка.
Ну, слава богу, не наоборот.
Но все равно это получается 4% объемных спирта, я посчитал. Это опять не все. Через 30 минут его разбудить...
А потом вопрос, откуда в России столько алкоголиков.
Через 30 минут его разбудить и дать солевое слабительное.
Бедный ребенок.
Вот, вы представляете себе вообще вот так, что это будет? Так это не самое интересное. И самое интересное, что эту процедуру необходимо повторять 5 ночей подряд.
А потом к невропатологу, да?
А потом к невропатологу, и ребенок при имени бабушки будет сразу заикаться одновременно. Вот, и так далее.
А глистам будет все равно хорошо, да?
Глистам будет все равно хорошо, да.
Даже и выпьют, но...
Самое интересное, что вот, то есть в объяснении этого метода, ну, понятно, что оно, мягко говоря, очень народное. То есть, что в 2 часа ночи желудок пустой, глисты голодные. Кстати, там еще и лямбли приплетали, они тоже голодные. Они голодают, да. И после того, как в желудок начинает поступать теплый чай, сладкий чай с коньяком, вот, они это понимают и устремляются в желудок. Причем и глисты, и лямбли. Там напиваются.
Черви, которые прикрепляются к стенке, не устремляются?
Это мелочи. Там они напиваются. Как я понимаю, это потеря сознания. Как написано, теряют способность прикрепляться, значит, к стенкам кишечника.
Особенно аскориды, которые никогда к ним
не прикрепляются. Да. Вот. И затем солевое слабительное, значит, вымывает их из организма. И таким образом мы очищаемся не только от глистов, но от лямбли.
Хорошо, а слабительным можно очиститься от листов?
Да нет, конечно. Дело в чем, значит, что у нас, вернее, не у нас, конечно, у глистов существует очень много приспособлений для того, чтобы закрепиться в кишечнике.
Но первое, они не пьют коньяк.
Да, им все равно, у них практически отсутствует нервная система, то есть им алкоголю там действовать не на что. Вот, значит, у них существует целый ряд приспособлений, то есть крючья, присоски и так далее и тому подобное. То есть они прикрепляются к слизистой. У тех, кто прикрепляется, иногда прикрепляется намертво.
А те, кто не прикрепляется, они живут в просвете,
в полости.
Никуда не сдвигаются.
И никуда не сдвигаются.
Из той кишки, в которой любят.
Им моторика кишечника на самом деле абсолютно без разницы.
Они наоборот, они против моторики.
Они идут
все время,
моторики,
все время двигаются, оставаясь на месте. Потому что их как бы все время выталкивает организм, а они остаются на месте.
То есть сам по себе этот способ мало того, что неэффективен, он еще бесчеловечен.
Ну мы уже обсудили поход психиатров, психологов, невропатологов.
И самое страшное, что таких советов очень много. То есть там и грецким орехом черным каким-то их советуют лечить, и еще какими-то отварами каких-то страшных трав, там вплоть до болиголовой или аконита, или что-то в этом роде, то есть вплоть до ядов.
Я слышал такой способ, что чего-то цветки пижмы заваривают, кладут в горшок, на него садятся, и глисты, видимо, там должны задохнуться, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете,
но поскольку они особо не дышат, то им трудно задохнуть.
Все вот эти методы, они не идут дальше того анекдота про булочку с маслом и чай, вы знаете?
Нет, не знаю.
Вот, ну, это старый.
Ну, расскажите, он не для радио?
Нет, он как раз для радио, значит... Паразитолог советует больному, который, значит, спрашивает у него, как вылечиться от глистов. Вы, говорит, 3 дня пейте сладкий чай, ешьте булку с маслом. А в последний день выпейте только чай. Вот. И все, глистов не будет. Ну вот, пациент так и сделал. 3 дня, значит, пил чай и ел булочку, а на четвертый день выпил только чай. Сидит, в это время из него выбирается глист, спрашивает, а булку с маслом? Вот.
Вот он, да.
Так что эти все методы, они примерно к этой булке с маслом и сводятся, на самом деле. То есть эффективности от них никакой.
То есть за основу данных методов взят данный анекдот?
Да, фактически да. То есть считается, что якобы алкоголь, например, может парализовать мускулатуру и волю.
А всякие семечки? Тыквенные там еще какие-то.
Это все примерно из той же области. Потому что это, если мы будем об этом говорить дальше, о настоящих, скажем так, методах лечения, то все препараты противоглистные, они достаточно серьезные, достаточно мощные. Вот, особенно те, которые целенаправлены. То есть не общего, скажем так, общего действия.
А когда они появились, направленные... эти препараты?
Препараты появились не так давно, на самом деле. Угу. То есть это достижение, скажем так, последнее, наверное, половина 20 века.
То есть, поскольку мы еще, там, у нас есть бабушки, которые жили в первой половине 20 века и которые своих детей как-то лечили до появления mm-hmm. этих препаратов, я думаю, отсюда, собственно, идут вот эти тыквенные семечки, пряники с чаем и так далее, потому что если нет препаратов, люди бросаются лечиться чем
угодно,
чем попало, деле, чем да. угодно, да, mm-hmm. то так же, как когда у нас не было антибиотиков, сифилис лечили ртутью, mm-hmm. и как бы...
Ну, ртуть все-таки... Противомикробные препараты.
Нет, так. Ну я согласен, да. Кто-то умирал, кто-то выживал.
Кто-то выживал, да. Ну, здесь примерно тоже, наверное.
Ну, вы же сами говорите, что от глистов особенно не умирают. Ну, хотя да. Срок жизни сократить они могут. Могут. И вызвать болезни, от которых потом будут серьезные проблемы, тоже могут, вплоть до аллергии. Хотя кто-то утверждает, что от аллергии можно лечиться с помощью глистов. Собственно, вот как вы относитесь к этой теме, которую тоже недавно услышал по телевизору. Был в шоке.
Вы знаете, я тоже был примерно в таком же шоке, хотя бы потому, что сами глисты вызывают аллергизацию организма. В любом случае, это для любого гельминтоза характерно, что какое-то из проявлений аллергии обязательно будет.
Каким-то образом, например, кожная сыпь?
Либо кожная сыпь, либо, предположим, когда они идут через те же аскариды, у них есть стадия гематогенной диссеминации, да, они попадают в легкие, и тогда на рентгене можно определить так называемые летучие эозинофильные инфильтраты. То есть это эозинофилы, то есть, скажем так, клетки крови, которые у нас в том числе ответственны за аллергическую реакцию. Вот, они сразу окружают эти личинки вот, и видны на рентгене. То есть в любом случае всегда это чужеродная инвазия, это чужеродные белки, это, потому что и сами гельминты еще выделяют таксоиды, так называемые, то есть яды фактически. То есть в любом случае реакция на это вторжение со стороны организма будет, в том числе аллергическая.
Я хотел бы в следующей части программы поговорить про, собственно, тогда симптомы, да, потому что нас слушают люди, да, они говорят, что окей, хорошо, вы сказали, что не идите к компьютерным диагностом, да, не лечитесь народными методами, так скажите, куда же нам идти и как нам заподозрить, есть у нас глисты или нет, как нам перепроверить этих компьютерных гениев, которые утверждают, что мы все поголовно поражены гельминтозами, поражены глистами. В программе у меня гость Алексей Водовозов, он ответит на этот мой вопрос в следующей части нашей программы, ведет программу доктор Соколов, оставайтесь с нами.
В эфире Русская служба новостей. Радио РСН.
Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, который обещал мне сейчас рассказать о том, как же все-таки заподозрить, есть у человека глисты или нет.
Ну, как я уже говорил, что, в принципе, никаких особых... 100% симптомов.
100%
да.
нет. 100%
комплекс. Но есть комплекс, да.
По которым можно
заподозрить, да, с той или иной вероятностью, что у данного человека есть гельминтоз тот или иной. Значит, это, в принципе, комплекс, который можно назвать признаками хронической интоксикации.
Да, логично. Хронического отравления, по-моему.
Да, хроническое отравление. Значит, в принципе, это что у нас? Слабость, вялость, снижение работоспособности, аппетита.
Ухудшение школьных оценок, соответственно.
Ну, например, да. Снижение веса.
Или малая прибавка,
если маленький ребенок. Периодически температура поднимается где-то до 37,5, может быть, даже до 38 градусов. Причем это не связано, да, это я уже говорил, снижение аппетита, причем это не связано, очевидно, с каким-то еще вот существующим, ну, с какой-то причиной. То есть человек не может связать это ни с чем больше.
И не наступает вот так вот в одночасье.
Просто да.
Вот
как-то... Оно длится, предположим, там месяцами.
Потихонечку, да, оно снизилось.
Или там годами, предположим. Угу. Вот это состояние длится, человек не может понять, что с ним происходит. Можно заподозрить, что это в том числе, например, это, конечно, может быть декомпенсированный хронический тонзиллит.
Может быть.
Вот. Но если больше никаких других проявлений нет, то можно заподозрить, что это действительно является
глистой инвазией. Вот умное про декомпенсированный хронический тонзиллит, это лор заболевание, это заболевание уха, горла, нос, соответственно, ну, тонзиллит, соответственно, как бы горло, но тем не менее, да. То же самое может быть и с синуситом, на самом деле.
Да все угодно, что угодно.
С любой хронической инфекцией.
Любая хроническая инфекция.
Да, то есть хроническая инфекция, не обязательно паразитоз. Боли в животе могут быть?
Могут.
Они ночью, они после еды, они до еды.
Да нет, они обычно особенно так не связаны с приемом пищи. Да. То есть вот если, скажем, при той же язвенной болезни у нас будут характерны ночные боли, ну, да, на голодный желудок, а при гастрите, наоборот, при только после приема пищи, то здесь они будут как бы разбросаны
вот
по времени.
Вот тут получается немножко специфично даже.
Но это не сильно
если
специфично.
Внимательно
потому
смотреть,
что, скажем, тот же колит будет давать аналогичную симптоматику, потому что это и есть колит.
Не будет иметь отношения, да, потому что, собственно, раздражается стенка кишечника.
Да, и мы получаем синдром раздраженной кишки.
Да, вовсе не симптом глиста.
Но, тем не менее, вот когда все это вот вместе объединяется в единую картину, и плюс еще, например, есть перед этим какая-то ну, теоретическая возможность заразиться. Ну, например, были в той же Сибири и там, не знаю, ели там медвежье мясо.
Вы знаете, насчет теоретической возможности заразиться, я как-то читал еще в советское время, что в смыве с автобусного поручня, это был там 80... где-то в 90-х годах, то есть в начале 90-х совсем, в 93-м максимум, в смыве с автобусного поручня обнаруживается 3 яйца гельминтов с метра, с метра автобусного поручня. То есть это московские были исследования. И то же самое московское исследование про то, что в песочнице на одном квадратном метре лежат 50 яиц гельминтов. А где у нас дети играют? В песочницах, а сколько у нас бродячих собак, кошек и всего остального. И где они
опасность, конечно, есть. Да.
Тоже
опасность заражения есть везде, если так подумать. Но с другой стороны, опять
даже папа с улицы, с учетом такой заразности, может принести просто на ботинках, а ребенок пойдет, ботинки оближет. Маленькие.
Ну, теоретически, да. Но, опять же, здесь есть такое понятие, что, скажем, от одного яйца гельминта не разовьется гельминтоз. Вот, то есть необходимо какое-то критическое число, причем оно не такое маленькое.
С одной стороны, с другой стороны, а у детей пониженная кислотность в желудке, и из-за этого яйца глистов хуже разрушаются. Поэтому если взрослый съест там яйцо глиста, оно у него просто переварится.
Ну, дети, да, дети это вообще отдельная тема, конечно.
Соответственно, немножко по-другому.
Здесь детьми сложнее в этом плане, конечно. То есть можно считать, что у детей практически всегда существует
риск. Риск существует всегда, и с года до трех этот риск максимальный, потому что именно в этот момент они, еще не научившись как следует мыть руки, но еще не научившись изучать мир с помощью только глаз или рук.
Да.
Они еще и на вкус
все это
стараются
тема,
изучать.
Ну, это отдельная тема, и на очень узкой такой...
Узкая, но там очень много пораженных детей, к сожалению. Острицами, аскоридами.
Да. Ну, и вот мы говорили об аллергизации. То есть та же самая беспричинная, якобы, ну, то есть не связанная больше ни с чем, кожная сыпь, например, или еще какие-то проявления аллергии, они в том числе необходимо иметь в виду, что это тоже может быть проявлением глистной инвазии.
Как же тогда ее лечить, если уж вот правильно?
Ну,
если вот если некий симптом и комплекс заподозрен, да, я понимаю, что самый правильный способ это пойти к врачу, к тому же участковому педиатру, к участковому терапевту, к паразитологу, если вы не верите участковому терапевту, к инфекционисту, который тоже в каждой поликлинике присутствует, и все они прекрасно знают, на самом деле, какие таблетки назначать при гельминтозах, особенно при таких распространенных, как аскариды и острицы. Может быть, они каких-то не знают тропических, но опять же, у них будет возможность направить человека к...
Конечно, лучше, если идти к врачу и не заниматься этими вещами самостоятельно. Потому что те же препараты для лечения гельминтозов, скажем, тот же мебендазол, наиболее распространенный, который применяется при аскоридозе, энтеробиозе препарата, вот чаще всего, он имеет массу противопоказаний. И сам человек для себя зачастую не может определить, скажем, в какой ему дозировке нужно это пропить, в какой,
да,
даже какой кратности.
Инструкцию.
Даже прочитав инструкцию, конечно. То есть в любом случае...
Даже инструкции, я открою большую тайну, инструкции, которые засовывают в пачку с препаратом, они пишутся для врачей.
Для врачей, конечно. Вот. А пациенты обычно инструкцию... То есть как мы делаем? Открываем упаковку, инструкция сразу в мусорное ведро.
Нет, есть пациенты, которые читают.
Вы знаете, их очень мало, к сожалению.
И назначают себе самостоятельно.
Да. То есть в любом случае этими назначениями должен заниматься врач. Это первое. Второе, лечение чаще всего получается семейным. Угу. Вот, то есть, если у одного из членов семьи заподозрен какой-то гельминтоз, значит, ну, с очень большой вероятностью, да, потому что общение идет внутри семьи, то есть, и те же контакты, и через пищу, через посуду, там, через ручки дверные и так далее.
Все зависит от, опять же, эпидемиологической ситуации.
Да, да. И от конкретного гельминта, конечно.
И от конкретного места жительства, потому что есть место жительства, ну, там, полубарачное, да, есть место жительства, где там убирают три раза в день влажную уборку, и там...
Но это еще не очень сильно зависит от самого гельминта, потому что некоторые из гельминтов, скажем, геогельминты так называемые, им необходимо для созревания стать через
типа, землю. Которые из земли.
Которые из земли.
Которые валяются человека, на земле.
Из человека
они падают в землю.
Они падают в землю, да. Но вот в этом состоянии, в котором они выходят из человека, они для другого человека не являются опасными, не контагиозны, он не заразится. Им необходимо посидеть в земле, и только после этого они попадут в человека, и тогда уже его заразят. Вот таковы аскариты, скажем те же.
Ну, опять же, да, то есть, пожалуйста, в песочнице полежали вот, немножко, зиму в песочнице, и с весны.
И с весны, да. Особенно если учесть, сколько там всего нехорошего в этих песочницах лежит.
Да, сейчас песок в песочницах меняют достаточно редко, замечаю по тем песочницам, которые вокруг моего дома.
И поэтому требования к тем же...
А собаки там ночуют... Под моим домом собаки, 5 собак ночуют в песочнице, исключительно в песочнице.
Да. Но с другой стороны, у нас между нами собаками всего 2 общих гельминта, эхинокок и таксакара.
Но это, в принципе, достаточно для того, чтобы не очень радоваться по поводу того, что...
Ну, скажем, аскаридами от них не заразишься.
Ну, и так далее. Только от человека. Аскаридом только от человека.
От человека и через землю. Причем.
Собаки не виноваты.
Нет, собаки не виноваты.
И кошки не виноваты.
Ну, кошки отдельный разговор. У них свои паразиты, скажем. Также токсоплазма – это не гельминт, но паразит очень неприятный, особенно для беременных женщин. Так что в любом случае нужна своя осторожность.
Программа «Неотложка» продолжится через несколько минут. В студии у меня Алексей Водоусов. Ведет программа «Доктор Соколов». Оставайтесь с нами.
Русская служба новостей.
Программа «Неотложка» продолжается. И в последней части у меня коронный вопрос. Да? Но я не буду вас сегодня мучить, как людям питаться, что накладывать в тележку в супермаркете, потому что это не имеет отношения к профилактике глистов. Я даже не буду задавать такой вопрос, потому что я знаю на него ответ. А что же делать взрослым людям, что делать детям, чтобы не заразиться глистами, чтобы вот этого разговора про какую-то диагностику, тем более про какое-то лечение, вообще перед ними не вставало. И забыли они про этих врачей навсегда.
На самом деле, правила этой личной безопасности очень простые, и их в основном всем твердят еще с самого детства. Первое основное правило – это мойте руки перед едой. Вот. И после посещения мест общего пользования.
Угу.
Вот. То есть, в любом случае...
После туалета и перед едой.
И перед едой,
я уже привык все это делать на
русский язык. Вот. Потому что большинство гельминтов, ну, не большинство, а практически все гельминты, раз мы говорим именно о гельминтах, то есть о глистах, они у нас выходят через... и распространение у нас называется орально-фекальное.
Фекально-оральное.
Или фекально-оральное, да.
Ходим по большому в туалет, а потом каким-то образом это же самое оказывается во рту.
Да.
Собственно, таким образом руки, очень часто дети самозаражаются астрицами.
Да,
то есть они вытирают попу, вот, а там есть яйца, потом они суют эти руки в рот, не помыв их.
Да.
Или, опять же, на трусах это оказывается и так далее.
Вот. И это будет действительно, это будет замкнутый цикл, который...
Из которого очень трудно выйти, ребенок продолжает, опять заразился. Да. Лечимся, ребенок опять заразился.
Это, значит, первое, мыть руки. Второе, это мыть ту еду, которая подается к столу в сыром виде.
Зелень. Огурцы,
зелень,
помидоры,
огурцы, да, все вот эти.
Яблоки.
Особенно то, что лежит на земле.
Угу.
Вот, но и то, что...
Ну, а кто их знает, яблоки упали на землю или, собственно...
Ну, имеется в виду то, что вот вынутые из земли, это на 100% еще и кипятком желательно бы отдать.
И еще неизвестно человек, который собирал это яблоко
какими руками
он его собирал.
Как, где оно лежало.
Ну, то есть все, что не поварили...
Все должно быть вымыто и желательно еще обдать кипятком.
А если поварить, то все нормально будет?
Ну, в принципе, да. То есть большинство из гельминтов кипячение не выдерживают.
Угу.
Ну, по крайней мере, те, что вот у нас распространены.
Ну, наиболее распространенные.
Да, наиболее распространенные. Не пить воду из открытых водоемов. Это тоже один из наиболее...
То есть открытый водоем – это ручей, родник,
озеро, особенно там, где стоячая вода. Проточная еще, ладно, скажем так, тоже ледяной горный ручей, это еще...
Но у меня сразу тогда вопрос. Вот в Москве есть несколько родников, и люди к ним ходят с бутылками, набирают воду, и, я так полагаю, они пьют и, может быть, даже не всегда кипятят.
Ну, по большому счету, лучше, конечно, если этот родник обследован санэпидслужбами.
Да.
Насколько я знаю, большинство этих родников именно что обследованы. То есть у них
насколько я тоже знаю, но если честно, я бы хотел видеть бумажку, что он обследован тогда-то, вот приколотую к дереву рядом с этим родником. Тогда я в это поверю. Вот я захожу в туалет, я не знаю, но на заправке.
Это можно узнать в
районных управлениях. И вижу там, когда он вымыт последний раз.
Роспотребнадзора, вот на самом деле, если это так, человек заинтересован в этом. Потому что лучше, конечно, даже из этих водоемов не брать. Воду.
Ну, или брать кипятить.
Брать
кипятить. Говорите, можете,
да, 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 конечно, конечно.
То есть, если мы берем из родников для кипячения,
да, да,
не пить в сыром виде.
Или там для приготовления пищи, ради бога. Вот. Но...
А как же вот люди ходят в походы, они умываются, чистят зубы вот этой водой, которая вот там течет. Они могут таким образом заразиться, вы хотите сказать?
Ну, теоретически, конечно, могут. Но, опять же, еще раз говорю, проточная вода – это наименее распространенный источник.
Но озеро не очень понятно, проточное, не проточное, а с виду очень чистое.
Ну, вот чаще всего это какие-то пруды, вот, причем самодельные пруды, пожарные пруды, так называемые. То есть, именно городские такие водоемы, в которых вот летом особенно народ плещется.
То есть в особо диких местах, да, где мало народу, достаточно трудно их подсадить.
Да, да. На самом деле так, есть, потому что, опять же, нет
народа,
источника.
Чем больше народа
плавает, тем больше шансов, что там окажется. Что что-то можно там поймать. Значит, по поводу пищи, что покупать, скажем, ту же свинину для шашлыка, лучше в каких-то организованных торговых комплексах, на организованных рынках крытых, скажем, там, где есть представители санэпидслужбы и ветврачей, чтобы оно было обязательно промаркировано, чтобы на него были все сертификаты и так далее. Потому что, покупая ту же свинину у участников, есть очень большая вероятность того, что можно подцепить того же цепня. Потому
даже
что,
в Московской области?
Даже в Московской области. Потому что тот же маринад, скажем, он не убивает личинку. И плохая прожарка, потому что некоторые любят мясо с кровью, скажем.
Ну и не всегда шашлык прожаривается.
И не всегда он прожаривается насквозь, да, действительно, особенно когда куски большие.
Никто же не хочет сухой.
Да, да, сухой никто не хочет.
Вот все-таки вы свернули на гастрономическую тему.
А как же без этого? Вот. Потом это в том числе касается рыбы. Особенно даже, пожалуй, рыбы, поскольку у нее гельминтов гораздо больше, как ни странно, и они для человека, пожалуй, даже, наверное, более опасны.
Потому что дольше живут,
дольше живут, да,
труднее вылечить.
Труднее выявить, вылечить и все остальное. То есть они более опасны. Ну и, конечно, такая вот экзотика, как я говорил, скажем, медвежье мясо в той же Сибири, это источник трихинеллы, очень такой достаточно распространенный.
А кроме медвежьего мяса еще кто-нибудь там, я не знаю, олени, утки?
В основном медведи.
В основном медведи.
В основном медведи, да.
Потому что они всеядные или в чем?
Вот есть у них такая особенность, скажем так, у них свой личный гельминт, как у кошек, токсоплазма. Так вот трихинелла, ну, наиболее, скажем так, распространенная среди дикой природы, вот и в наших лесах. Значит, что еще? И если есть какая-то, предположим, поездка за границу, в тропики, скажем, жаркие страны, лучше всего советоваться перед отъездом с доктором, с паразитологом, какие заболевания там есть, что нужно сделать, что не нужно делать, потому что это в каждом случае они очень индивидуальны.
Ну и опять же, не пить воду ни из каких бутылок, кроме закрытых.
Ну, на самом деле, даже можно в Ниле искупаться и поймать очень интересного паразита.
Окей. На этой мрачной ноте мы в этот раз заканчиваем программу. В студии был мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Программу вел доктор Соколов. Встретимся на следующей неделе. До свидания. Будьте здоровы.